Приветствую вас, дорогая церковь. Буду говорить в этот микрофон, потому что так нужно меньше усилий. Всех, кто сейчас вернулся из подросткового и детского лагеря, очень легко узнать по одной особенности. У них нет половины голоса и половины горла. Вот Митя не даст соврать, Дима Герасимов не даст соврать. Мы все отдали все. Ну, дай бог, чтобы дети смогли это принять. Один только Федя вот сидит, улыбается. Федор, я не знаю, у тебя нога болит еще? Болит? Нет, не болит? Ну, просто у всех, кто приехал из лагеря, должно что-то болеть, потому что мы все отдали вообще. Ну, во славу Божью. Друзья, продолжаем цикл бесед по книгам Неемии, мэра Иерусалима, и Ездры, пророка. В прошлый раз мы с вами читали восьмую главу, или Неемии, правильно говорить, да? Читали восьмую главу пророка Неемии. Сейчас, все нормально. В прошлый раз мы читали восьмую главу Неемии и читали о празднике, потому что отстроили город, былое величие Иерусалима, кажется, снова видно, народ больше не живет в позоре, праздник, великий праздник. Левиты и священники подходили к народу и говорили: «Перестаньте плакать, радуйтесь, Господь с нами». Сегодня мы будем читать девятую главу, девятую и кусочек десятой. Запаситесь терпением, потому что девятая глава целиком, более 30 стихов, это молитва. Молитва, которую нельзя читать выборочно. Это молитва в ходе поста. Несмотря на то, что праздник, несмотря на то, что успех, евреи постятся, потому что они все хотят сделать правильно. Еще вчера они видели свой город в запустении, еще вчера они жили позором, народу, у которого нет столицы, народом, у которого нет крепости, народом, стены города которого разрушены. И сейчас израильский народ поступает не так, как принято, когда мы достигли успеха и говорим: «Господи, спасибо, мы дальше сами». Евреи так уже пробовали, и они знают, что в такой ситуации их снова ждет разруха, их снова ждет проклятие, их снова ждет бедствие. Поэтому в этот раз они стараются все сделать правильно. И мы с вами сегодня будем читать молитву народа, который переживает успех, но тем не менее молитву покаяния и молитву, в которой народ просит закрепить этот духовный успех и просит благословения. В почтении Господу и Слову Его предлагаю вам встать, запастись вниманием, силами. В этих 40 стихах нельзя пропустить ничего. Будем читать внимательно. Если у вас есть, если у вас с собой Священное Писание на телефонах, откройте Новый Русский Перевод, книга Неемии, 9 глава. Если вам хорошо видно экран, следите по экрану. Да благословит нас Господь. В 24-й день того же месяца, то есть 31 октября 445 года до нашей эры, израильтяне собрались вместе, постящиеся, одетые в рубище, и пыль была на них. Ведущие свой народ от Израиля уже отделились от всех чужеземцев. Они стояли и открыто признавались в своих грехах и в нечестии своих предков. Они стояли на своих местах и четверть дня читали из книги закона Господа их Бога, а в течение еще одной четверти признавались в своих грехах и поклонялись Господу, их Богу. Левиты сказали: «Встаньте и восславьте Господа вашего Бога от века и до века». Затем они помолились: «Да будет благословенно славное имя Твое, которое выше всякого благословения и хвалы. Ты один Господь, Ты создал небеса, даже небеса небес и все их звездное воинство, землю и все, что на ней, моря и все, что в них. Ты даешь жизнь всему, и поклоняются Тебе, воинство небес. Ты, Господь Бог, избравший Авраама, выведший его из Ура Халдейского и назвавший его Авраамом. Ты нашел его сердце верным Тебе и заключил с ним завет, чтобы отдать его потомкам землю Хананеев, Хеттов, Амореев, Ферезеев, Иевусеев и Гергесеев. Ты сдержал свое слово, ведь Ты праведен. Ты увидел горе наших предков в Египте, Ты услышал их крик у Красного моря. Ты явил знамения и чудеса против фараона, против всех его приближенных и против всего народа его страны, потому что Ты знал, как надменно поступали с ним египтяне. Ты сделал себе имя, что пребывает и до сегодняшнего дня. Ты разделил море перед ними, и они прошли через него, как по суше, но Ты их преследователей швырнул в глубины, точно камень в могучие воды. Днем Ты вел их столбом облачным, а ночью столбом пламенным, чтобы светить им в пути, по которому они должны были идти. Ты сошел на гору Синай, Ты говорил с ними с небес. Ты дал им установления и законы, которые справедливы и истинны, и предписания и повеления, которые благи. Ты указал им святую субботу и дал им через своего слугу Моисея повеление, установление и закон. Они голодали, Ты дал им хлеб с небес. Так. Секундочку. Так, мы остановились на том, как они голодали. Вот, отлично. А давай проверим, сейчас работает эта штука. Ага. Простите. Итак, с 15 стиха. Они голодали, Ты дал им хлеб с небес. Жаждали, Ты дал им воду из скалы. Ты велел им войти и овладеть землей, которую Ты с поднятой рукой клялся им отдать. Но они и наши предки стали надменны и упрямы, и не слушались Твоих повелений. Они отказывались слушать и забыли о чудесах, которые Ты творил среди них. Они стали упрямы и поставили вождя, чтобы вернуться в свое рабство в Египет. Но Ты, Бог, готовый простить, милостивый и милосердный, медленный на гнев и богатый любовью. И Ты не оставил их. Даже когда они отлили себе изваяние тельца и сказали: «Вот твой Бог, который вывел тебя из Египта!» И когда они совершали страшное богохульство, по великому своему состраданию Ты не оставил их в пустыне. Днем облачный столб не переставал вести их, а ночью огненный столб не переставал освещать путь, по которому они должны были идти. Ты дал твоего благого духа, чтобы наставлять их. Ты не отнял манны от их ртов и дал им воду, когда они жаждали. 40 лет Ты поддерживал их в пустыне. Они ни в чем не нуждались, их одежда не изнашивалась, а ноги не опухали. Ты отдал им царство и народы, разделив между ними каждый уголок земли и страной Ога, царя Башана. Ты сделал их сыновей многочисленными, как звезды на небе, и привел их в землю, о которой Ты говорил отцам их, чтобы они вошли и овладели ею. Их сыновья вошли и овладели этой землей. Ты смирил перед ними хананеев, которые жили в той земле. Ты отдал в их руки хананеев с их царями и народами той земли, чтобы они поступили с ними так, как им захочется. Они захватили укрепленные города и плодородную землю. Они завладели домами, полными всякого добра, с высеченными водохранилищами, виноградниками, оливковыми рощами и плодовыми деревьями в изобилии. Они ели и насыщались, тучнели и наслаждались по Твоей великой благости. Но они стали непослушными и восстали против Тебя. Они отвергли Твой закон. Они убивали Твоих пророков, которые предостерегали их, чтобы им обратить их к Тебе. Они совершали страшное богохульство. Ты отдал их в руки врагов, которые притесняли их. Но когда их притесняли, они взывали к Тебе. Ты слышал их с небес и по великому своему состраданию давал им избавителей, которые спасали их от рук их врагов. Но как только они обретали покой, они вновь начинали творить зло в твоих глазах. И ты оставлял их в руках их врагов, и те правили ими. И когда они опять взывали к тебе, ты слышал с небес и по великому своему состраданию избавлял их снова и снова. Ты предостерегал их, чтобы они возвратились к твоему закону, но они стали надменными и не слушались твоих повелений. Они грешили против твоих установлений, которыми человек будет жив, если исполнит их. Они упорно отворачивались от тебя, стали упрямы и отказывались слушать. Много лет ты терпел их, духом своим ты увещевал их через своих пророков, но они не слушали, и ты отдал их в руки чужеземных народов. Однако по своей великой милости ты не уничтожил их до конца и не покинул их, ведь ты милостивый и милосердный Бог. Итак, Боже наш, Бог великий, сильный и грозный, хранящий завет и преданный в любви, да не будут малыми пред тобой все тяготы, которые постигли нас, наших царей и вождей, наших священников и пророков, наших отцов и весь твой народ со дней ассирийских царей до сегодняшнего дня. Во всем, что случилось с нами, ты прав, ведь ты хранил верность, а мы грешили. Наши цари, вожди, священники и отцы не исполняли твой закон. Они не внимали твоим повелениям и предписаниям, которые ты давал им. Даже в своем царстве, наслаждаясь твоей великой благостью, в той просторной и плодородной земле, которую ты дал им, они не служили тебе и не отвернулись от своих злых дел. И вот сегодня мы рабы. В земле, которую ты дал нашим отцам, чтобы они питались ее плодами и добрыми дарами, мы рабы. Из-за наших грехов ее обильная жатва достается царям, которых ты над нами поставил. Они распоряжаются нашими телами и нашим скотом, как им заблагорассудится. Мы в большой беде. Также прочитаем несколько стихов из 10 главы. Наместник Неемия и остальной народ, священники, левиты, привратники, певцы, храмовые слуги и все, кто отделились от чужеземных народов ради Божьего закона, вместе со своими женами и всеми своими сыновьями и дочерьми, которые способны понимать, все они ныне присоединяются к своим братьям из знати и связывают себя проклятием и клятвой следовать закону Господа, данному через Божьего слугу Моисея, и бережно исполнять все повеления, установления и предписания Господа нашего, Владыки. Мы обещаем не отдавать своих дочерей в жены народам, которые вокруг нас, и не брать их дочерей за своих сыновей. Если народы, которые вокруг нас, принесут на продажу товары или зерно в субботу, мы не станем покупать их в субботу или в какой-то другой святой день. Каждый седьмой год мы не будем обрабатывать землю и будем прощать все долги. На этом остановимся. Помолимся Господу. Господи, благослови нас. Благослови нас понимать, знать и исполнять Твое Слово. Помоги нам понять, как этот текст применим к жизни каждого из нас. Благослови свою церковь. Молимся Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста, друзья. Непривычно читать длинные тексты, непривычно воспринимать их на слух. Вообще, в нашей христианской жизни очень часто послушание – это нечто непривычное, и долгое внимание, которое мы уделяем Богу, это тоже что-то забытое и непривычное. Несмотря на всю мрачность повествования, это пост посреди успеха. И нам очень важно посмотреть на эту молитву, как на молитву народа, который переживает успех. И мы с вами живем в городе, который одержим успехом. Все методологии, все обучения, все тренинги, все книги, которые появляются у нас на глазах, они все про то, как прийти к успеху максимально коротким путем. И этим успехом компании, сотрудники, отделы, рынки меряются. И это нормально. Потому что чем ты лучше работаешь, чем больше ты зарабатываешь, тем ты правильнее живешь. И это замечательный путь с одним только маленьким «но». Если на этом успехе нету маленькой печати, нету маленького крестика, нету Божьей славы, то это успех пустой. С другой стороны, тот успех, к которому мы идем вместе с Богом, даже в своей работе, когда мы соревнуемся за заработанные миллионы, когда мы это делаем во славу Божью и для того, чтобы служить ближнему, это удивительный успех. Успех может одурманить. Каждый из нас знает это чувство, когда долго работал, долго готовился, и вот наконец-то сделал то, что хотел сделать. И вот это ощущение, когда я на коне, когда я молодец. Кто молодец? Я молодец. Кто получил премию? Я получил премию. Кто получил повышение? Я получил повышение. Кем все гордятся? Мной все гордятся. А кем не гордятся? Те неудачники. И вот она, гордыня, вот она уже пришла. Гордыня уже заняла мое сердце, потому что я сравниваю себя с другими. А теперь давайте не будем никому врать. В духовной жизни тоже есть такой успех, когда я долго борюсь с каким-то пороком, не могу от него избавиться, а потом оп, научился. Кто молодец? Я молодец. И вот уже гордыня бежит ко мне. История этой гордыни мучила нас последние 15 минут, пока мы читали длиннющую 9 главу Неемии. Вот эти взлеты и падения Израиля. Израиль кается и молится. Все прекрасно. Израиль почувствовал, что он молодец. Отвернулся от Господа. Крах, рабство, унижение. Из краха, рабства и унижения Израиль вспомнил о Господе. И вот Господь уже избавляет от врагов. Ага, это мы победили врагов. Давайте пить, веселиться, потому что завтра умрем. И опять приходят враги. И опять Израиль не принадлежит себе. И вот эти американские горки, вот эти качели, они же никуда не делись. Мы с вами церковь, мы новый Израиль. И в жизни каждого из нас продолжаются эти качели. Каждый из нас страдает от того, что хочется победы. И когда Господь дает победу, так хочется порадоваться, так хочется поверить в то, что я часть этой победы. Я совершил эту победу. О, это удивительно. 9 глава с обновлением обещания 10 главы могут помочь нам уйти от этих американских горок. Могут помочь нам встать на путь ухода от гордыни. Смогут стать противоядием от гордыни, которая разрушает нашу жизнь. Давайте внимательно посмотрим на этот текст. Она через раз нажимает, да? Вот, класс. Зачем нам нужно это покаяние? Не для того, чтобы себя гнобить. Вот мы все чемпионы в том, чтобы гнобить себя. Митя, эта штука обижает меня. Давай ты будешь переключать, потому что... Друзья, это Митя Шевалье. Несмотря на больное горло, он все равно пришел служить вам сегодня. Митя, спасибо тебе. После боевого крещения в детском лагере, конечно. Посреди успеха. Нам не нужно себя гнобить, это было бы глупо. И сегодня надо выйти из церкви с ощущением того, что гнобить никто никого больше не будет. Друзья, надо забыть эту постсоветскую традицию, которая разрушает нас. Нам нужно помнить. Во-первых, помнить все, что сделал для нас Господь. Чтобы не возгордиться, чтобы не поверить в то, что этот успех мой, мне нужно напоминать себе о том, кто создал эту землю, кто создал меня, кто дал мне таланты, дал мне друзей, дал мне коллег, дал мне развить свои таланты, чтобы я получил профессию. дал мне мозгов, чтобы я в этой профессии двигался. Кто он? Помните, есть такая песня «Кто показал тебе звезды утром? Кто научил тебя видеть ночью? Кто, если не я? Я всегда буду за тебя, я всегда буду за тобой, не отпущу». Земфира. Человек, у которого сердце бьется в любви, понимает, как мыслит Творец. Господь дал нам этот мир. Господь задумал нас. И как только мы начинаем жить так, как будто бы ему можно отдохнуть, мы вовлекаем себя в странные обстоятельства. Как только мы отпускаем его руку. И в этой молитве посреди успеха нам нужно вспомнить о том, кто центр мира. И это первый ингредиент вот этого противоядия. Я не буду любоваться собой, когда я любуюсь Богом. Я перестану любоваться собой, когда я любуюсь тем масштабом, который Господь здесь разбил. И когда я буду любоваться красотой Божьего творения, я буду благодарен, но я не буду смотреть только на себя. Мне вредно быть центром вселенной, потому что это Божье место. Помимо того, что Господь сотворил меня и дал мне все ресурсы, и дал мне вообще землю в управление вместе с Адамом, мне очень хорошо надо помнить все, что Он сделал для меня, для моей семьи, для моей церкви, для моего народа. Приведу в пример. Кто каждый день вспоминает день своего спасения? Кто каждый день вспоминает встречу с Богом? Мы привыкли к тому, что Господь нашел нас. Кто, мужья, каждый день со слезами на глазах благодарит Бога за своих жен, за то, что Господь дал жен? Так, подождите, гражданочка, целоваться. Мы сейчас должны разобраться до конца. Кто из родителей благодарит Бога каждый день за детей, когда у них переходный возраст? Кто благодарит Бога за работу во время перемен, когда всех увольняют, когда кризис, когда задерживают зарплату? Наша центральная тенденция. Вместо того, чтобы помнить обо всем добром, что Господь для нас сделал, концентрироваться на том, что сейчас не так. Концентрироваться на том, что сейчас плохо. Ну вот это привычное состояние, когда тебе наступают на ногу, на мизинец, которым вчера ударился о тумбочку. И сразу вспоминаешь все адские муки, которых достоин человек, который наступил на ногу. Но при этом я стою на двух ногах. Господь дал мне здоровье достаточно, и я могу дальше пойти сам. На это намекает нам эта молитва. К этой благодарности возвращает нас молитва. И теперь, когда мы вспомнили о том, кто центр вселенной, кто все нам дал, вспоминаем о тех великих вещах, которые Бог нам дал, помимо талантов, помимо близких, помимо семьи, помимо вектора вообще в жизни, помимо того, что мы еще живы. Мы можем вспомнить о том, что мы в своей жизни делали неправильно. Очень важно помнить свои взлеты и падения. Очень важно помнить максимальную близость к Богу. Каждый верующий переживал момент максимальной близости со Христом. Когда ты замечаешь, как цветут цветы, когда ты видишь доброе в людях, а не злое, когда ты видишь нужду и отвечаешь на нее. И те, кто в церкви давно, те понимают, что такое падение, те понимают, что такое разрыв отношений. И нам очень важно помнить и первое, и второе. И в этой молитве, которую мы прочли, Израиль помнит доброе и не забывает злого. Нет вот этого состояния, когда я кому должен, всем прощаю. Одно дело простить себя, а другое дело простить и пойти дальше, не сделав работу над ошибками. Текст, который мы сейчас читаем, учит нас делать работу над ошибками. Потому что в конце отрывка мы читаем об обновлении обещания исполнять Божий закон. Не бывает покаяния без изменения поведения. Очень часто мы цитируем друг другу тексты Священного Писания, пускаем слезу умиления, обнимаемся, молимся друг за друга и уходим. Уходим жить дальше. В то время как и этот текст, и Дух Святой говорят нам, осознавая свои ошибки, нужно учиться менять свое поведение. Мне очень понравилась история моего друга, который говорит: я знаю свои слабости, и поэтому я стараюсь заранее продумывать, как я буду себя вести в определенной ситуации. Буду разрабатывать сценарии того, как я буду реагировать. Ну, приведем безобидный пример. Допустим, я прихожу в лавку братьев Караваевых, чтобы пообедать. И там есть кольца с творогом. Очень-очень сладкие. Как вы понимаете, кольцо с творогом очень сладкое. Я могу купить кому угодно, но не себе. Если я голодный приду в лавку братьев Караваевых, я точно на десерт куплю себе кольцо. Сладкое. Продолжу толстеть. Если я заранее с Божьей помощью принял решение, что я сбрасываю, это очень тяжело. Вот если вы никогда не худели, вот сейчас все свое пренебрежение оставьте при себе. Те, кто худел и похудел хотя бы килограмм на 15, вот сейчас сочувствуйте мне. В конце концов, это просто безобидный пример. И дело не в кольце с творогом, который я себе не куплю. А дело в том, чтобы, осознавая свои слабости, готовиться к следующей встрече с этой слабостью, чтобы с Божьей помощью победить и потом не сожалеть. Сожалею я потом. Сожалею я, когда Марина меня спрашивает, ну где то, что я ей обещал? Я же обещал ей похудеть. Как вы думаете, что произошло? Ничего. И это важно. Я привел безобидный пример. Потому что все, кроме моей жены, говорят, что хорошего человека должно быть много. Это безобидный пример. А теперь, друзья, вспомните свой самый страшный грех, который вы повторяете снова и снова, который разрушает вас. У каждого из нас есть такой грех, который страшнее творожного колечка. Действительно ли, раскаиваясь со слезами о соделанном, вы планируете с Божьей помощью, как вы будете себя вести, когда встретитесь с этой страстью в следующий раз? А именно этого хочет от нас Господь. Именно благословение, а не проклятие. И когда мы читаем этот текст, он нас призывает именно к этому. Он призывает нас вспоминать о Божьем величии не абстрактно, а предметно. Вспоминать обо всем, что Господь сделал для меня, для моей семьи, для моего народа, для моего города, для моей страны. Не абстрактно, а предметно. Вспоминать о своих любимых страстях и грехах. Любимых не потому, что мы обожаем грешить, а потому что они повторяются. Не абстрактно. Ой, какой я грешный, ой, какой я бедный, ой, сейчас я заплачу, ой, дайте мне платок. А предметно. И вспоминая вот это, думаем ли мы о том, как может измениться жизнь? И опять же, вот не абстрактно, Господи, измени мою жизнь, а предметно. Господи, вот это меня беспокоит. Помоги мне понять, как мне уйти от этого. Вот это меня беспокоит. Помоги мне понять, как мне уйти от этого. В истории Израиля мы очень четко видим причинно-следственные связи. Причина – падение. Следствие – проклятие, разорение, беда, проблема. Я не говорю, друзья, что мы все сейчас станем мегауспешными. Но Слово Божье говорит, что если мы будем идти за Богом и, находясь на гребне самой высокой волны успеха, будем помнить о том, кто центр Вселенной, что Он нам дал, что мы делаем не так и как нам предотвратить то, что мы делаем не так, наша жизнь изменится. Изменится жизнь нашей церкви, изменится жизнь в наших семьях, все изменится. Вот эта константа, она очень важна. Бог постоянен. И этот текст, который мы читаем, он был написан во время закона, не во время благодати. У них есть надежда на Мессию, который, может быть, потом придет когда-то там и избавит их от грехов, но нет. Израильский народ, которому молитву мы сейчас читаем, он живет по закону совести. У него есть договор с Богом. Господь говорит: вы ведете себя правильно, я вас благословляю. И они постоянно говорят о милости. Они постоянно говорят о прощении. Они постоянно говорят о том, что Господь заботится. Господь защищает. И даже когда они плюнули ему в лицо, сделали животное и сказали: вот кто вывел нас из Египта, Господь не отвернулся. Вот это состояние, которое мне очень понятно. То есть я вам о чем говорю. Помните, машина из ямы выбралась, дальше я своим ходом могу. Но если в мультике дядя Федор уезжает, то в нашей жизни так не бывает. Как только Израиль верил в свое величие, тут же случалось что-то неприятное снова. Помните в Евангелии от Матфея в 6 главе вот эти слова? Даже не надо открывать, большинство из вас наизусть знают. Так не беспокойтесь и не говорите, что нам есть и что пить, во что одеться. Язычники беспокоятся обо всем об этом. Ваш же Отец Небесный знает все ваши нужды. Заботьтесь прежде всего о Царстве Божьем, о праведности. А все прочее будет вам дано в дополнение. Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день принесет с собой свои заботы. Каждый день полон своих забот. Я хочу вас заново познакомить. Я уже познакомился с этим текстом заново. Хочу вас тоже снова познакомить. Всякий раз, когда Израиль начинал заботиться о том, что ему есть, что ему пить, во что одеться, он забывал о том, кто ему на самом деле все это дает за послушание. Господь говорит: слушайся меня, иди за мной, ищи моей славы, войди в радость господина своего. А это все я тебе дам. У меня этого много. Помните, как Матроскин говорит, у него этого гуталина на гуталиновой фабрике просто завались. Я не знаю, как сейчас переводчик будет выкручиваться, просто давай проигнорируем. Потому что это надо историю пересказать российского государства с 17-го года. Господь говорит: у меня достаточно для тебя и успеха, и денег, и славы. И холостякам говорит: даже жена есть для тебя. Ну, может быть, если ты будешь нормально вести. Но ключевой момент вот в этом — будешь себя нормально вести. И я, друзья, я не говорю сейчас о том, что мы возвращаемся к закону морали и нравственности, и сейчас будем мериться святостью, и будем смотреть, кто правильно себя ведет, кто неправильно себя ведет, и будем так измерять духовность. Нет, это глупость. Я говорю о том, как мы ведем себя в молитве, и о том, какое место Божье величие занимает в том времени, которое мы проводим с Богом. Немножко страшно, а в общем, с другой стороны, нет. Давай на два слайда вперед перейдем. Друзья, у меня есть задание для нас, для всех. Сейчас пропустим красивую картинку. Вот. Достаньте, пожалуйста, мобильные телефоны и откройте файлики, в которых у вас заметки. Просто чтобы мы не остались теоретиками и не были только слушатели слова, но будем делателями. Буквально в трех пунктах, потому что еще 10 вы допишете потом. Мы сейчас с вами начнем вести молитвенный дневник. Молитвенный дневник, в котором последуем израильскому народу, который кается. Гостям нашей церкви хочу сказать, что вы находитесь в уникальной ситуации, потому что у вас нет еще пережитых падений. У вас впереди только взлет. И вы, глядя на этот текст, при условии, что вы хотите идти за Богом, хотите познакомиться с Ним, вы можете начать с нуля. И вы можете начать свою христианскую жизнь, свою жизнь с Богом, с понимания того, кто есть кто, с Божьей славы и с того, что Господь делает для вас, для вашей семьи, для вашего города, для вашей страны. В конце концов, мы живем в стране, которая 70 лет проповедовала безбожие, и что? Не стало христиан, что ли? На Рождество здесь было битком, даже балкон открыли. Исторический момент был. То, что верующих, которые хотели прикоснуться к Рождеству, было гораздо больше. И те лютеране, которых гнобили, расстреливали и высылали, их снова масса. Слава Господу. Так вот, друзья, два подразделения в заметках. Что сделал для меня Господь? Перечислите. Для себя. Показывать соседу будет не нужно. Наедине с Богом сейчас проведем 5 минут в тишине. Запишите. Что сделал Господь для меня? Что сделал для меня лично? Какие Он дал мне таланты? Какое Он позволил мне получить образование? Какие у меня есть возможности в работе? Что Он сделал для вашей семьи? Если Он вам дал мужа или жену, если Он дал вам деток, или если не дал. И что Бог сделал для церкви? Потому что Господь каждую церковь формирует сам. Дает лидеров, дает помещения, дает таланты, дает средства. И показывает нишу в обществе, которой можно служить. В личной беседе я вам могу рассказать, из каких семей у нас были дети в детском и подростковом лагере. Это удивительно. Составьте этот список. Даже если вы напишете, что сделал Господь великого для меня лично, начиная с того, что вы в принципе родились и все еще живы, вспомните все то доброе, что дал вам Бог. А внизу напишите свои любимые страсти, от которых вы не можете избавиться. Внизу напишите, кем вы недовольны. Кто разрушает вас. Кому вы завидуете. Кто в настоящий отпуск съездил, а не вот в это вот позорище. У кого жена красивее, заботливее, у кого дети послушнее. Напишите это все, не стесняйтесь. Главное, не показывать никому первое время. Оставлю вас в тишине на несколько минут. Друзья, задание для всех. Возьмите телефоны, начните вести этот список. Если он у вас уже есть, дописывайте. Друзья, всем нам нужно напоминание. тем, кто давно в церкви, тем, кто недавно в церкви, тем, кто в гостях. Те свои грехи, те свои сложности, те свои ошибки, которые мы вспоминаем, которые мы перечисляем, благодаря тому, что Христос сделал на кресте, не являются частью нашего осуждения. Бог, Бог-Отец, который дал закон, глядя на нас через призму жертвы Иисуса Христа, Он видит нас святыми. Мы Его любимые дети, которых усыновил Он и дал все необходимое для жизни и для святости. Больше нет тупика. Те сложности, которые мы записываем, перечисляем, это материал, с которым нам нужно работать. И это позор, из которого Господь готов нас вывести, если мы впустим его в свою жизнь. Наша молитва – это молитва победителей. Просто победителю очень важно помнить, каким путем он пришел к этой победе или кто привел его к этой победе. Для нас это важно. Для нас важно помнить, кто мы такие, кто наш папа, и что мы делаем не так, чтобы это исправить. И тогда мы прикасаемся к Божьему Царству, тогда мы прикасаемся к раю. И это удивительно. Всегда надежда, которую дает Господь, сильнее сожаления о соделанном. И это удивительно. Если ваша надежда слабее, подойдите ко мне, мы помолимся. Так не должно быть. В следующий раз мы будем продолжать читать, и мы посмотрим на Неемию, на градостроителя, градоначальника, можно назвать его мэром, нетипичного для того времени управленца. И кажется, что в нынешнем кризисе менеджмента это его поведение может быть ответом. Для него люди были важнее, чем город и чем процессы. Люди, которых дал ему Бог. Об этом будем говорить на следующей неделе. Теперь пришло время перейти к молитве. Те списки, которые мы составили, их можно читать в любом порядке, и их нужно дописывать. Пусть эти списки станут вашей еженедельной молитвой. Пусть это будет один день, когда вы смотрите в этот список и молитесь, глядя в него. Хотя бы один день. Я думаю, Господь этого достоин. Говоря языком современного бизнеса, нам нужны ретроспективный взгляд и предиктивное планирование. Нам нужно смотреть на свое прошлое, чтобы планировать свое будущее. Когда Господь – центр вселенной, и когда Божья сила, Божья милость и Божья любовь являются движущей силой нашей жизни. Сейчас откройте снова свои списки. И мы несколько секунд посмотрим на них, помолимся и попросим Господа, чтобы Он помог нам понять, каково это молиться, радоваться, славить Его и помнить о сложностях своего пути, когда мы видим свой успех. Потому что в этом противоядие от гордыни. Помолимся. Господи, благодарим Тебя за этот текст. Благодарим Тебя за то, что наша жизнь наполнена Твоей славой. Благодарим Тебя за то, что на каждом шагу мы видим Твою славу, потому что Ты все это сотворил. Ты дал нам таланты. Ты создал нас удивительными. Ты создал нас нетривиальными. Ты создал нас способными к развитию. Способными к тому, чтобы бежать за Тобой, способными к тому, чтобы любить, как Ты, и жертвовать собой из любви, как это сделал Ты. Научи нас любоваться Твоим миром. И научи нас помнить о том, кто мы такие. Научи нас помнить свои сложности и помоги нам победить свои страхи, свои страсти. Обнови нас в надежде. Помоги нам идти за Тобой. Мы хотим добиться успеха, и в этом успехе мы не хотим возгордиться, но хотим славить Тебя. Научи нас этому, Господь. Тебя об этом просим, Тебе молимся, пред Тобой преклоняемся, наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.